Кто не знает, зачем он приехал, я ему расскажу сейчас. Значит, вы приехали на, ну, скажем так, ретрит. Можно это так назвать, можно назвать семинар. То есть теоретический ретрит по, ну, то есть тема была такая, в общем, нами сформулирована, это психологические основы буддизма, то есть или буддизма в свете современных психологических знаний. То есть я постараюсь показать, что буддизм это, во-первых, он не существует, во-первых, я объясню почему. Вот. Он одновременно и существует, и не существует, но мы не будем заниматься буддизмом. Вот. Я объясню почему. Мы будем заниматься дхармой. Так вот, вы увидите, что это система, которая рабочая. То есть рабочая в том плане, что это не религия, понимание, скажем так, общенародным. Вот. А это чисто прикладная система работы с сознанием. То есть я это обосную и покажу, какие механизмы там работают. Вот. И если вы уже занимались какими-либо практиками, то вы поймете, почему эти практики работают и как они должны правильно работать. Итак, значит, прежде всего, гуляет в среде наших дорогих эзотериков, которые очень умный народ назвал шизотериками, такой, значит, постулат веселый. Все религии учат одному, все ведут к одному. Возникает только вопрос, а почему же они друг другу постоянно секир-башка делают, да, на протяжении тысячелетий? Они обосновывают, типа, вот религии все учат одному, а вот те, кто возглавляет религии, типа, вот они, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, когда им начинают что-то показывать, там, Библию, там, что еще тогда упрекать придется товарища Яхве, в общем-то, поскольку он там все возглавляет, в общем-то, с самого начала, как бы, ну, не получается. Так вот, чтобы у вас не было путаницы, значит, все системы, которые мы называем религиозными, вот, на самом деле сейчас уже не только религиозные системы, это и различные идеологические системы, то есть пропагандистские и так далее. То есть все системы, которые работают с массовой психикой, условно говоря, людей, делятся на две совершенно разные по своим задачам категории. Это очень важно понять. То есть совершенно разные задачи. Я буду дальше рассказывать, что такое обратная связь. Вот у них разная обратная связь. Это первое. Социально организующие. И второе – это эволюционные системы. То есть, если вы представите ось координат, ну, знаете, да, x, y, да? Вот, так вот, эволюция – это вертикальная черта будет, а социум, ну, или цивилизация – это будет горизонтальная черта. То есть, цивилизация развивается в плане наращивания количества, наращивания территории и так далее, и так далее. Цивилизация. Эволюция всегда индивидуальна. То есть нельзя заставить всех эволюционировать. Ну, скажем так, вот вы там подошли к пруду, там типа рыбы, все дружно на сушу, эволюционируем. Не получится, да? Вот. Была там, может быть, какая-то действительно рыбка там. Вот. Одна, вторая, третья, у которых там, значит, какие-то жабры не так, в общем. Вот. И она вылезла, наверное, на сушу, остальные нет. То есть эволюция идет с разной скоростью разных людей. И я не имею в виду в данном случае физиологическую эволюцию, что там у кого-то там пятая рука растет, там, я не знаю. Вот. Имеется в виду эволюция психики. Вот. То есть это вещь индивидуальная. То есть у каждого своя скорость, вот. Немножечко свои методы, немножко свои дороги. Вот. Поэтому системы, которые эволюционные, их очень мало на самом деле. Вот, их и не может много быть. Потому что, в принципе, людей, которые хотят эволюционировать, очень мало, которые понимают ценность эволюции. личностной. Ну, это вот как раз, скажем так, буддизм в чистом виде. Подчеркиваю, в чистом виде, потом объясню, о чем речь идет. Это йога. Йога имеется в виду типа аштанги йоги. Это яма, не яма, асана, пранаяма, пратьяхара, дхарана, дхьяна, самадхи. Вот. Если кто знает, что такое, в общем, ну, то есть это вот как раз хатха-йога, она включает вот эти вот 800 ступеней. Аштанга – это восьмеричная йога. Это даосизм, опять же, в его более-менее чистом виде, потому что там достаточно много ритуалистики, поклонений и так далее, шаманизма. Ну и современные уже системы. Вот. То есть различные психологические системы, вот, которые направлены на эволюцию, то есть на развитие индивидуальных способностей человека, психических или психофизических, может быть, даже. Системы социально организующие, у них задача совершенно другая. То есть там мы определяем, движемся мы или нет, и куда движемся, это по возникновению тех или иных психических качеств, которых у нас раньше не было, или которые были слабо развиты, то есть мы видим повышение их уровня. А социально организующие системы определяют степенью вовлеченности, то есть количеством населения, сколько в них, и степень сплоченности в них. То есть совершенно другой критерий, да? Вот. То есть, ну, вот смотрите, вот эволюционная система – это спорт. Вот в наиболее чистом виде мы это можем видеть в спорте. То есть мы не можем спорт, ну, в смысле, те, кто вот борется, я не имею в виду физическую культуру массовую, я имею в виду именно спорт, где идет борьба за рекорды и так далее. Да? То есть каждый спортсмен, он индивидуален. Каждый к нему подбирают более-менее, ну, то есть есть школы определенные спортивные, ну, то есть методы, вот, но они все равно подгоняются под данного человека, ну, если грамотный тренер, да, вот. И рост у всех разный. То есть здесь у нас четко, вот, кто там дальше прыгнет, дальше там пробежит или быстрее пробежит и так далее. Физическая культура определяется немножко другим, степенью вовлеченности населения в занятия физическими упражнениями. Там рекорд, а там количество. Понятно? То есть это разные системы. Поэтому когда говорят, должны все заниматься спортом. Вот я пришел к буддизму, к дхарме, минутку. К буддизму я не пришел и надеюсь не прийти. Потому что буддизм это как раз есть уровень социально организующий. То есть, когда мы ставим слово «изм», то мы вычленяем какой-то. А дхарма это, ну, кстати, слово буддизм это западное слово, это не восточное слово. Восточное слово, значит, коренное слово, слово, которое употреблял еще во времена Будды, это слово дхармика. Дхарма это истина, плюс приставка, которая означает кто. Ну, то есть, можно сказать, человек истины. То есть это вот если взять, вот, допустим, понимание, как это слово понимали, слово философ, древние греки, да, то есть учитель жизни, да, то есть или человек, типа познающий жизнь. Ну, вот, познающий с целью того, чтобы менять себя, прежде всего. Вот, то есть вот это вот хармик. А буддист. Это тот, кто значит, нашел для себя какую-то нишу, где не нужно думать. Вот. Мой дедушка верил, мой прадедушка верил, мой пра-пра-пра-пра-пра какой-то там верил. И я должен почему-то, да, верить, потому что, в общем-то, вот, причем под словом вера подразумевается очень интересная вещь. То есть, как правило, этот человек очень мало знает про само учение. Ну, то есть, когда у него спрашивают, а какие он читал там тексты, там, что он практиковал, и так далее, во сне снится ничего. Понимается в символах только лишь. Вот я имею такой внешний вид, я ношу там такую бороду, или не ношу там никакой там, там и так далее, там себе что-нибудь отрезаю, подрезаю там и так далее, то есть вот это как раз религия. То есть это социально организующая система. Почему все социально организующие системы, ну, понятно кто, да, то есть это все авраамические религии, то есть это иудаизм, это христианство, это ислам, это конфуцианство в чистой, то есть оно специально для этого и создавалось, не скрывая это. Вот. Вначале это было просто философское учение для объединения социума. Вот. Это индуизм. Вот. Вот. Классика, это вот наши дорогие кришнаиты, да, вайшнавы. Вот, сикхизм, ну, вы мало знаете про сикхов, но это тоже такое, в общем, это смесь индуизма, мусульманства, там, ой, там, в общем. Вот, то есть это системы именно социально организующие, и они ставят задачи какие? Сплотить людей в единое целое. Зачем? Возникает вопрос, а зачем, да? А очень просто. Значит, дело в том, что для того, чтобы вы выполняли какие-то нормы поведения социальные, если у вас общество примитивное, вот почему сейчас исчезают вот религии, как там не орут, там, а, типа там, бездуховность, ра-та-та, но они исчезают. Именно исчезают социально организующие религии. На их место появляются идеологии, там, права человека, там, холокосты, там, и так далее, то есть это идеологемы уже. То есть они ну, имеют черты религии, ну, пока еще до этого не развились. Почему? Мне нужно, допустим, ну, берем Библию, да, читаем. Мне нужно натравить толпу, которая 40 лет бродит по так называемой пустыне, не пустыне, пустыне, размером с Волноваский район, если вы посмотрите по карте. Вот, то есть, ребята, их сравнительно мало было, а кругом оседлые народы. Вот, и мне нужно как-то сплотить вот этих кочевников, а это сложно вообще-то, вот, чтобы их собрать в армию и кинуть на эти кочевые народы. Как? Мне нужно сдать идеологию. То есть, идеология должна быть какая? Если я выступлю там, товарищ, вот там, типа, там мед течет, там, там и так далее, и все это будет ваше, и так далее, и так далее. Ну, народ подумает, ну, конечно, хорошо, но могут и убить, да? Вот нас здесь хорошо кормят. Помните, да, вот это не были мы на Таити, нас здесь хорошо кормят. Обычно так и срабатывает. Дело в том, что механизмы стабилизации у человека намного сильнее, чем механизмы движения. Для того, чтобы ну, заставить человека двигаться, из, пусть он даже живет в каком-то там грязи и так далее, голодный, но это стабильность. Вот это. Понятно, да, о ком я говорю? Вот. Значит, что мне нужно сделать? Мне нужно сделать таким образом, чтобы... Я не могу, я не могу заставить. У меня нет, как уже развитое государство, всеобщая воинская обязанность. Если ты не пойдешь, мы тебя расстреляем. Они меня скорее тут не только расстреляют, но и съедят еще. Я говорю, вот, типа там, Яхве, Аллах, там, тра-та-та-та-та-та, мне явился там где-то там, одному на горе, одному в этом, в яме. Значит, и он там дал заповеди. Вот. А те, кто эти заповеди не исполнит, те умрут страшной смертью. Вот. Ну, и мы чуть-чуть им поможем. Угу. Товарищу Яхве, ну, берем Библию и читаем там. Помощь прослеживается со стороны товарища Моисея. Вот. Так вот, мне нужно сделать таким образом, чтобы даже если меня рядом с вами нет, посадить вовнутрь вас некого цензора. То есть, что, ага, вот ты это не сделаешь, значит, тебе будет плохо. Ну, как цыгане, да, вот, типа, не уходи, вижу на тебе порча, или там, и так далее. Понятно, да? То есть, создание, чтобы вы сами себя накручивали. Вот. Дальше идет развитие. Мы захватили эту территорию. Мы уже оседлые на народ, то есть теперь у нас немножко другие задачи. Сначала у нас были задачи всех объединить в кулак, этим кулаком дать в лоб своим соседям, Ага, дали, захватили этих соседей, теперь нам нужно благоустраивать. Для этого нам нужно что? Чтобы наш народ не грызся между собой, чтобы он оставался сплочен. И я говорю, не убей, не укради, не та-та-та-та, помни день субботний, та-та-та-та-та-та-та, и еще второзаконие, там, возьмите, почитайте. То есть все говорят, 10 за заповедь. Я говорю, ребята, какие 10 заповедей? Откройте второзаконие. Там где эти 10 заповедей, с них-то и начинается. Там же целая книга. То есть, вот. Так вот, мне нужно сделать что? Чтобы все одинаково реагировали на одинаковые раздражители. Вот если я сказал, не укради у него можно. Ну, кто читал Библию, тот знает, да, типа, вот этих нет, вот этим прощайте мне, этим падаль не ешь, если чужеземец случится у тебя, ему продай, это я цитирую дословно. Второзаконие, глава, не помню. Вот. Значит, мне нужно сделать так, чтобы эти правила въелись вовнутрь вашей психики. А это нельзя делать на интересе. То есть, когда я вам говорю, ну вот, если ты сделаешь так, то вот логически помыслив, следуя там дедукции, индукции, эрудиции, да, в общем-то, будет тебе прибыль. Вот. Но дело в том, что каждый по-своему понимает прибыль. Вот. Более того, у всех прибыли быть не может. Вот. Более того, зачастую выгоднее украсть. Правильно? Мне нужно сделать, чтобы этого не было. И я сажу этого цензора вовнутрь вас. То есть я создаю образ абстрактный. Грешник и праведник. Вот праведники это. И я рисую образ. Вот этот образ называется субличность. То есть я вам монтирую субличность. Определенную. Я потом немножко буду об этом рассказывать. То есть это набор определенных качеств. Вот. Для этого пишите «жития святых». Кстати, они написаны под кальку, это уже давно доказано, то есть просто вот вставляются другие эти самые, ну, там, очень редко выпадания. Там, в общем, да. Ну, вот, к истории это никакого отношения не имеет. То есть рисуется образ идеальный и монтируется в вас. Сейчас этот образ монтируется через телевидение, через кино. Но проблема в том, что фильмов много, и у вас много субличностей. Вы то Конан Варвар, то там Эйнштейн, понимаете, внутри, они у вас конфликтуют. Вот. А религия, она создает единый образ. Социально организующая система, она один вам образ создает. Вот это хорошо, все. А вот это плохо. Вот. Вот все хорошие мальчики, девочки поступают так. А плохой мальчик, девочка поступает так. То есть не говорится о том, что интересы чьи-то нарушают. Тебе просто говорят, ты плохой. Вообще. Не ты поступил неправильно по отношению к уголовному кодексу и данному товарищу. Тебе говорят, ты плохой. Или он хороший. Тебе никогда не говорят, что ты хороший. Он хороший. Вот. То есть вот это социально организующая система. Эта социально организующая система позволяет устанавливать законы, которые будут соблюдаться. Без насилия. Я не могу над каждым поставить полицейского, если я правитель. Да? А кто будет контролировать полицейского? Говорят, честный полицейский. А я задаю себе вопрос, а что гарантирует его честность? Ну, его воспитание, мораль. То есть, по-русски говоря, насколько сильно вмонтирован в него образ честного полицейского. Правильно? Все. И это хорошо. Я не говорю, что это плохо. Это хорошо. Но это никакого отношения не имеет к эволюции. То есть проблема социально организующих систем, то есть у эволюционных есть свои проблемы, куда же без них, да? Вот. И у социально организующих есть свои проблемы. То есть проблемы возникают тогда, когда не на местах оно стоит. Понимаете, вот любая вещь, она либо не может существовать, вот если мы говорим, это неправильно, но оно происходит и существует. Если бы оно было неправильное, оно не могло бы существовать вообще. Правильно? Правильно. Вот. Значит, оно правильное, но неправильное не на своем месте где-то. Или мне не нравится, что оно на меня действует так. То есть нужно определиться, мне это не нравится или неправильное использование этой вещи, ну или идеи какой-то и так далее, системы. То есть в чем заключается проблема? Смотрите сюда. То есть проблема эволюционной системы заключается в том, что поскольку каждый эволюционирует с разной скоростью, то чемпионы, скажем так, эволюции, их единицы, а те, кто не, даже предположим, что все стали на путь духовной практики, ну, то есть психического развития, психической эволюции, вот, и вот все, ну, на самом деле так не будет, то есть там это децил процента, но предположим, что все встали, все равно получится пирамида, резко убывающая пирамида. То есть кто-то чуть-чуть чего-то там ощутил там и так далее, а кто-то уже там где-то там сознанием дырки прожигает там, во времени и пространстве. Так вот, те, кто прожигает вот эти дырки и с этой точки зрения рассматривает свою жизнь, жизнь других, там, будущее, прошлое и так далее, их единицы. А этих большинство. И вот это большинство постепенно начинает, типа, а что они нам тут диктуют? Мы не понимаем, что они от нас хотят. Понимаете? То есть, верхи и низы теряют, да, они, те не могут, те не хотят, да? Вот. Теряют возможность обратной связи. То есть, информация просто не понимается. Не те, то есть, те не понимают, как можно не понимать. А эти не понимают, что ж здесь понимать, то есть о чем речь. То есть, все. Вот. Так вот, социально организующие системы позволяют создать общее арифметическое. Вот 10 заповедей. Вот все почему-то 10 заповедей, это так это самое. Ну, давайте начнем. Вот кто может перечислить 10 заповедей из Библии? Ну, начнем с того, что там была первая версия, то есть демо-версия и второе издание. Поэтому это называется второзаконие, помните, да? Так о каком речь идет? Ну хорошо, те, которые растиражирование, окей. 10 заповедей, кто-то может их назвать полностью?
Ну, он заметил еще третье издание.
Ну, да. Так вот, кто-то может назвать вот эти 10 заповедей? Ну, не убий, не укради, не лги, не прелюбодействуй. 4, дальше.
Это 6, 7, 8.
А?
Это конец.
Да.
Проживай там что-то жены ближнего своего.
Первая, но это не прелюбодействие.
Бога своего.
Вот.
Вторая.
Помни день субботний.
Почитай родителей.
Почитай отца и мать твоего. Да, да, да.
Нету.
Так.
Шестая,
понятно.
То есть, это страшно получается.
Ну, то есть, даже эти 10 заповедей народ, я там христианин, я обычно на это подлавливаю. Вот. А когда начинают, я православный, я или там, я там католик и так далее. Ну, католики более-менее образованы, когда православные, не зря говорят, что есть православие, есть ПГМ, да, то есть православие головного мозга. Вот. Я прошу прочесть символ веры. И рассказать, чем он отличается от символа веры католиков или протестанта. Вот обычно символ веры уже, вот, ну это, кстати, статистика говорит, менее 1% тех, кто себя называет православным, в состоянии прочесть символ веры. Веру во единого тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Да. Не говоря уже о том, чтобы расшифровать, за что он верит. Так вот, социально организующие системы, их задача привести к общему знаменателю социум. И этот общий знаменатель нерациональный, потому что рационально людей нельзя привести к общему знаменателю. У всех разные интересы и разное положение в обществе. Понятно, да? Вот. А на уровне реактивностей, то есть на уровне психических импульсов, то есть по первосигнальной системе. Ну, есть первосигнальная система, вторая сигнальная, сейчас говорю, еще и третья есть. Вот. Значит, первосигнальная система, это, ну, еще называют рептильный разум. Вот, я вас электричеством стукнул, вы подпрыгнули. Это первосигнальная система. Вот это. Лампочка загорелась, слюна закапала, да, у собачки. Это по первосигнальной системе. Вторая сигнальная система, вот сейчас вот я использую речь. Это уже вторая сигнальная. Это анализ, логика, память, сопоставление и так далее, и так далее. Вот. А третья сигнальная – это медитация, творчество, вдохновение. Это третья сигнальная. Уже выделили ее, сказали, что типа, ну ее нельзя ни туда лепить, ни туда. Ну вот есть такие третьи сигналы. Вот. Так вот, мне нужно сделать так, чтобы по первой сигнальной системе, чтобы сама мысль что-то совершить, что вот, является нарушением, грехом, да, у вас вызывало уже физиологическое отвращение. И, кстати, так и происходит. Я вам приведу пример. Значит, очень веселый пример из жизни нашего товарища Ющенко. Значит, это уникальная личность. Я немножко как психолог за ним наблюдал в течение где-то 3-4 часов. Вот тут ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Мне было очень интересно, как психологу было его тестировать. Вот. Ну, наговорил он много. В общем, в принципе, таких людей подпускать к власти нельзя. Ну, в принципе, этого тоже. Но этот хоть просчитывает. Так вот, значит, приезжает, то есть делегация откуда-то из Судовской Аравии, если я не ошибаюсь. Встречает их Ющенко, значит, ра-та-та, ну и банкет же и так далее. И угощают чем? Традиционное украинское блюдо какое? Борщ. Из чего делается борщ? Из свинины. Ну, понятно, да? Ну, люди дипломаты. С каменными лицами это съели, эту борщ этот, и заболели. У них психологическое отравление наступило. То есть, казалось бы, да, дипломат, это человек, который, ну, не уровень там пещерного какого-то мусульманина там и так далее, то есть это вот по миру мотается. Психологическое отравление. Это вот первая сигнальная система. То есть, эта идея погрузилась в первую сигнальную систему. Вот у мусульман как раз, вот, то есть, у них, вот когда мы говорим, а, мусульмане такие все, правильно, потому что у них система, что у них, что у ортодоксальных иудеев, на самом деле, мусульманство это тот же иудаизм, только разомкнутый за пределы крови, условно говоря. Вот. То есть, это погружается на уровень первой сигнальной системы. У христиан такого нет. Нет таких жестких табу у христиан. Понимаете? То есть степень сплоченности какая, да? То есть, так вот, сила социально организующих систем это та, что они позволяют с помощью вот этой идеи, ну, идеологии, то есть, скажем так, промывки мозгов, назовем это так, то есть, управление психикой, сплотить массы и бросить их на какую-то стройку народного хозяйства. Вот, то есть, на какие-то цели. То ли кого-то захватывать, то ли чего-то там строить, то ли там еще чего-то делать. То есть либо, чтобы они ничего не делали, тоже неплохо. Вот. Эволюционная система это не позволяет. Это проблема эволюционной системы. Но проблема социально организующих систем в том, что они очень статичны. Вот смотрите, Библия писалась, именно Библия, писалась для кого? Для скотоводов, примитивных скотоводов. То есть самое примитивное, вот, кочевое скотоводство, это самое примитивное, примитивнее нет уже все. Примитивнее это только собирательство, там, земледелие это уже уровень выше, это намного выше уровень.
Это оседлость.
Да, это оседлость серьезная и так далее. Вот. То есть вот для них это писалось. И объяснить им вещи даже для оседлых народов, которые это было невозможно. И я вам сейчас вот покажу, как возникали вот эти идеологемы, которые сейчас из-за них у людей отравление наступает. Значит, почему нельзя есть свинью? Хорошая же вещь. Это идеальная фабрика по переработке отходов. У кого? У оседлых народов. У оседлых народов. Правильно? Вы представляете, вы свинку будете перегонять с пастбища на пастбище. Что у вас получится со свинки? Ну, кабан у вас может быть и получится, но сало вы не нарастите. Более того, чем вы ее кормить будете? Свинья живет либо в лесу, где много корешков, да, даже не, вот, на самом деле свиньи не корешки едят. Знаете, чем питаются свиньи в основном? Да. Вот чем? Вот не угадаете. Тремя вещами. Объясняю. Первое. Это черви. калорийность чего червей, это я вам как специалист по выживанию говорю, выше, чем самое калорийное мясо, которое вы можете вот где-то поймать. То есть это самое полноценное, вот пока есть черви земляные, я знаю, что с голоду я не умру. Я уже народ тут накормил, ничего так, психическое отравление не было. Вот. Раз. Второе. Второе, это, если это возле болот, это корневища вот этих вот рогоз, тростник и так далее. Там огромное количество крахмала. Тоже. Пока он есть, с голоду я не умру. То есть, короче говоря, все, что есть свинка, можете есть его. Дальше. Орехи, желуди и так далее. Вот это в последнюю очередь. Потому что они там в году там несколько недель и все. На корешках, на целлюлозе много ты жира не нагуляешь. Понятно, да? Вот. Где вы это в степи найдете? Или вы будете выпасать свиней по этим, по камышам, так они у вас разбегутся. Там не повыпасаешь. Единственное, это вот я знаю, себе свиней на Кавказе отпускают, там растет каштан. Не этот, не конский каштан, а настоящий каштан, сладкий. Вот. Да, он очень калорийный. И то их выгоняют, это пока вот этот каштан есть. Здоровый. Опять же, Кавказ такой, не мусульманский. Это туда Абхазия. Там. Вот. То есть, вот вам уже свинка не подходит для кочевника. Но и это еще не все. Почему у народов, которые кочевые, настолько у них серьезное вот это кровопускание, вот это нужное, там, кошерное вот это вот мясо, там, оно же, я не помню, как называется, у мусульман точно так же нужно кровь спустить и так далее. Знаете, почему? Нет, а я знаю, потому что я 3 года жил в тайге, охотился и так далее. Чтобы мясо хранить хорошо, сушить его быстро, нужно спустить кровь. И так начинает возникать мифология. То есть, но я не могу сказать, что товарищи, согласно последним научным открытиям, для того, чтобы мясо хорошо там тра-та-та-та-та-та, нет, я выхожу. И сказал Яхве, душа в крови, тра-та-та, если будете кушать свинку, то типа тра-та-та, будете свиньями. Вот, кто у нас тут свинья, типа, нет свиней, так вот, тра-та-та-та, ну понятно, да, или там, вот с кровью там, типа, вы будете потреблять там, и целая выстраивается идеология. Вот, у буддистов есть масса анекдотов по этому поводу, я один раз расскажу. В смысле, буддисты такие вещи, ну, достаточно серьезно высмеивают, потому что буддизм эволюционная система, там есть уровень социально организующий. Буддисты это не отрицают. Это было создано не после Будды, уже Будда начал создавать социально организующую систему, но он говорил для чего? Он не говорил, что это от Бога и так далее. Более того, он развенчивал, что все правила нужны для того, чтобы организовать нормальное общежитие. То ли монахов, то ли населения в целом. Все. То есть, в отличие от социально организующих систем, эволюционные системы не сакрализуют правила поведения и не сакрализуют власть. То есть вот сакрализация правил поведения – это признак, что вы столкнулись с социально организующей системой, даже если она вот в такой рясе. Это социально организующая система. Если это начинается, вот если ты не в такой рясе, ты не буддист, ты там тра-та-та, та-та-та-та-та, та-та-та-та-та и так далее, и так далее. Почему? Эволюция не может быть скована нормами. Она нормы соблюдает не более, чем как, ну, по трезвому расчету. Более того, поднимаясь на новый эволюционный уровень, эти нормы нам уже не пригодны. Нам нужно создавать новые нормы. Они не должны у нас висеть гирями на ногах. А вот социально организующая система, мы должны нормы внедрить на уровень первосигнальной системы, чтобы одна мысль о том, что вы съедите свинью или собаку, не зря, что там это у мусульман, а типа собак такой и так далее. Так далее. Вот, у них это что, тоже нечистое животное. Вкусное животное. Шаурма хорошая получается. Ну, шаурма для, может быть, я не знаю. Вот, я их до уровня шаурмы не доводил, в общем-то, ну так. до уровня жаркого доводил. Вот. Очень хорошее мясо, кстати, очень ценное, полноценное и так далее, и так далее. Аж слюна появилась. Вспомнил. Вот. Так вот. Мне нужно до первой сигнальной системы это внедрить, и только тогда вы не будете это делать, даже если возле вас нет полицейского. Возьмите, почитайте тоже второзаконие. Возьмите, почитайте Иисуса Навина и так далее. Яхве дает указания народу Израилеву. Ну, ладно, там не убей, не укради и так далее. Но он же им дает и как подтираться правильно. Вы возьмите Библию, почитайте. Понимаете? Это ж насколько ребята были ниже плинтуса, что нужно было даже это кодифицировать. Понимаете, в чем? Что это не просто так закапывать нужно и руки там мыть, а потому что это Яхве сказал. Ну, понятно, какой-то уровень развития цивилизации, да? Ну, учитывая, кто давал. Давал Моисей. Кто такой Моисей? Помните, да? Это премьер-министр у фараона был. Ну, или там экономический советник. Это Десница, да, помните этот фильм? Этот, да, «Игра престолов», там Десница. Ну, это премьер-министр такой. Завхозяйство. Вот. То есть человек не глупый, культурный, то есть египтяне на тот момент это один из самых чистоплотных народов были, там ритуальное омовение все и так далее, и так далее. А тут кочевники. Ну, вот представьте, вот вы приходите в цыганский табор. Не к этим, не к оседлым цыганам, но к люли вот эти, которые вот, цыгане шумной толпой, да, по Бессарабии кочуют. Вот. И пытаетесь им объяснить, что вот нужно мыться там и так далее, там та-та-та-та-та-та-та-та. Так не объясните же. А вот скажете, вот если ты не моешься, к тебе прилипнут демоны. И будут тебя там, и типа денег не будет и так далее, и так далее. О, работает, да? Все. Вот. Я когда буду рассказывать об НЛП, вы увидите, что на самом деле это НЛПовский метод, классический метод метафоры, вот, но такой ударный. Вот, всеми способами проталкивания в первую сигнальную. Вот. То есть можно сказать так, что если эволюционные системы пытаются с первой сигнальной вас вывести на третью сигнальную, то социально организующие наоборот. Погрузить вас максимально на первую сигнальную систему. Понятно. Ну, вот, кстати, пример первой сигнальной системы. Ой, очень красивый. Стигматы. Психологические стигматы, знаете, да? То есть, когда человек очень много там медитирует, размышляет о Христе, о страданиях Христа, у него появляются вот эти вот стигматы. И это, это так превозносится и так далее. Это обычная психофизиология. То есть, перевод в психофизиологию. Понятно. То есть разобрались немножко, да? Социально организующие и эволюционные. Еще раз говорю, буддизм не отрицает уровень социально организующего. Более того, буддизм говорит, что если мы не организовали социум, то эволюция не начнется. То есть когда у человека, у масс, скажем так, у массы людей, да и у конкретного человека, на одной чаше весов это покушать, выжить, там, и его там семья и так далее, и так далее. Это нужно вот выживать и отстреливаться направо и налево от ближних своих, вот. И дальних тоже, естественно, вот. А с другой стороны, там, типа, посидеть, помедитировать и развить там четвертую дхьяну, там, четвертую стадию сосредоточения с целью проникновения в глубины дхарма-дхату. Или дхарма, пространство нашего сознания, в целях познания его пустотности шуньяты. Ну, немножко, да, так оно? Вот. То есть, и Будда об этом открыто говорит, на этот счет есть масса сутр, ну, то есть, его наставлений, вот, где он как раз вот говорит, что вот сначала, то есть, первый уровень, когда перестают друг друга убивать, просто-напросто. Потом там, ну, тра-та-та-та-та-та, а потом уже, вот когда достигнут определенный социальный уровень, сутра львиный рык, если кому-то интересно, львиный рык миродерса, чакравати сиханада сута. на нашем сайте в разделе «Палийский канон». Заходите, читаете. Вот. То есть, вот когда достигнут определенный социальный уровень, тогда у людей появляются потребности уже эволюции психической. Что мы, собственно говоря, сейчас наблюдаем в социуме. То есть буддизм на Западе не распространяется социально организующий, который вот мой дедушка верил, мой бабушка верил. Это не идет. Не, ну конечно, собираются там героические кучки шизотерика, которые там типа поиграть в буддизм там и так далее. Это всегда много таких, в общем-то. Но я должен сказать, что вот эльфов и гномов у нас больше. Поняли, о ком речь, да? О толкинистах. Вот. Их больше. Вот. Индейцев тоже больше, чем таких буддистов. Вот. Я просто знаю, сколько собирается. Вот. То есть это игра. Вот. А люди действительно очень серьезно, то есть на Западе буддизм был взят, именно его эволюционный уровень. То есть социально организующий не нужен. Потому что это уровень, который был для того времени. Сейчас совершенно другие правила игры. Социально организующие системы, у них есть одна очень большая проблема. Знаете, какая? Вот не только то, что они прекращают эволюцию. Типа ты по-другому мыслишь, ага, у тебя другие реакции. Дело даже не в этом. Они создаются, как правило, вот, особенно когда это же опирается на традицию, вот наши скотоводы. Ну, представьте, да, мне всегда интересно, вот мы там самая древняя религия, мы там иудейство там и так далее, или там, не знаю, что-то, ну, индуизм это первый век, там, брахманизм, и он исчез. Ну, берем иудаизм, да. Ребята, говорю, чем вы хвастаетесь? Вы хвастаетесь тем, что у вас ядерное оружие, у вас компьютеры, у вас кибернетика и так далее, вот, а вы живете по правилам, в смысле, пытаетесь жить по правилам, которые создавались для безграмотных скотоводов, которые подтираться не умеют. Это, понимаете, правила должны соответствовать уровню цивилизации. А проблема-то в том, что они кодифицированы, они сакрализированы. Это ж сверху Бог дал. Понимаете? Почему нельзя обсуждать? Потому что это Бог дал. Для этого и нужна сакрализация, чтобы у вас мысли не возникло это обсуждать рационально. Вот проблема в чем. Почему буддийские страны настолько быстро и безболезненно прошли, вот практически как только они столкнулись это вот уже 19 век фактически, столкнулись с западными технологиями, они мгновенно, без особых проблем, там ломок и так далее, они эти технологии взяли, но никаких проблем не возникло. Почему? Потому что не сакрализированы правила поведения. На уровне понимания самой системы. Понятно, что любой человек пытается их сакрализировать. Ну, неразвитый человек. Массы пытаются правила поведения сакрализировать, что они всегда все... Везде, ну, то есть вот эти слова, это понятно. Но одно дело, когда верхушка, элита это поддерживает или нет. Когда вся масса церкви, там, христианская, там, мусульманская и так далее, это навязывает, это одно. Когда все сутры и все учителя буддийские говорят про противоположность, немножко другое, да? Вот. Итак, с этим мы разобрались, и это хорошо. Да, а проблема эволюционная то, что невозможно объединить людей. Вот нужно построить монастырь или там какой-то центр, да? Вот. Чтобы потом всем было хорошо, кто там будет медитировать. Но у всех свои интересы. Сложно, да? Вот. Вот поэтому обычно эволюционеры получают по голове от революционеров. Идеально это сочетать. Вот Будда как раз умел сочетать. Он это понимал, умел сочетать это. Дальше идем. Значит, здесь мы разобрались. Теперь давайте разберемся с такой вещью. А почему люди так хотят подчиняться? Почему они так хотят, чтобы им сакрализировали эти правила? Они даже не хотят думать, что... Вот, а может это не так? Вот, ну, то, что я рассказываю про этих скотоводов там, и так далее. Может уже времена другие, там, и как бы хвалиться этим не то. Я объясню вам. Значит, вот если выстроить такой алгоритм человеческой психики, вот в самой глубине, то есть вот с чего начинается вот это дерево, так сказать, вот тот желудь, с которого дерево начинает расти, да-нет. Ну, знаете, алгоритм, да, это да-нет, да? Единичка-нолик. Так вот, первое да-нет, это слабый, сильный тип психики. Это не даже психологическая величина, это величина психофизиологическая. Вот Павлов это не психолог. И Бехтерев это были не психологи. Это были нейрофизиологи, психофизиологи. Понятно, да? То есть они изучали на уровне вот, проводимости там, нервных волокон, там, каких-то реакций там, и так далее, и так далее. Так вот, это самый фундаментальный уровень. Это уровень еще физиологии, фактически. Слабый, сильный тип психики – это, значит, как они определяются? Это способность быстро перестраивать психику, то есть не застревать. Ну, то есть ситуация поменялась, вы раз поменяли реагирование. И это способность долго держать напряжение психики. О чем идет речь? Смотрите. Предположим, вам нужно обдумать какую-то серьезную проблему. Или решать долго какую-то серьезную проблему. Если у вас слабый тип психики, у вас наступает неврастения, нервное истощение. То есть слабость, сонливость, тра-та-та, мысли путаются, и есть. Понятно, да? То есть на длительность давления и на силу давления. То есть какой пик вы можете выдержать? Ну, то есть, допустим, я тут выпускаю кобру, вы так на нее сосредоточились. Вот. Это сильный тип психики. А! Упали в обморок. Это слабый тип психики. Понятно, да? Вот. То есть, насколько большие колебания может выдерживать, ну, то есть, давление сильное психическое, и насколько по длительности. Вот это определяется диапазон. Так вот. У Павлова есть очень интересный труд по этому поводу. Он фактически большую часть своей исследовательской деятельности посвятил именно вот изучению вот этих вот слабого, сильного типа психики. Вот он очень много сделал выводов на этот счет интересных. Вот. То есть он занимался рефлексами, и от рефлексов постепенно переходил выше, от примитивных рефлексов, там от первой рациональной схемы, постепенно к человеку. Так вот, у него есть труд, значит, звучит он примерно так. О слабом типе психики русского человека. Где он обосновывает очень четко, что вот те революционные все процессы, так называемые, на самом деле, это вот эти все бунты и так далее, которые на тот момент происходили, и вот это возгорание масс и метание туда-сюда, и, в общем-то, это связано именно с тем, что слабый тип психики. Значит, слабый тип психики – это не обязательно врожденный. Хотя он, если долго его расшатывать, то он становится врожденным. Ну, то есть, если вот, допустим, одно поколение мы давили там, они были крепостные 90%, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, то мы фактически делаем определенное генетическое закрепление. То есть психика закрепляется в генах тоже. Вот. И потом уже ну, просто очень долго нужно выводить, нужно несколько поколений, чтобы из этого вывести. Либо это благоприобретенное, то есть либо врожденное, либо приобретенное. Значит, приобретается, то есть как? То есть как ослабляется психика? Значит, первое. Первая психика ослабляется чисто физиологически, то есть недосып, недоедание, там тра-та-та-та-та-та-та, при этом на фоне отсутствия какой-то сверхзначимой идеи. То есть рутина и при этом переутомление. Психика очень хорошо также истощается, если нет специальной тренированности у человека. Есть такое понятие сенсорное. Сейчас слово забыл. Короче, сенсорная изоляция, когда... А? Депривация. Совершенно верно. Вот. Значит, темнота, тишина, ну, вы в идеале еще где-то вас в жидкость, чтобы вы подвешены были. Ну, тишины и темноты вполне достаточно, или просто тишины, и одиночество. Человека начинает расшатываться психика, начинаются галлюцинации, там, если человек не тренирован. Если человек специально тренированный, то для него, наоборот, условия могут быть идеальны. То есть он вовнутрь будет работать. Дальше. Значит, есть такая штука, называется шибка. И хочется, и колется. То есть, когда у вас две одинаково значимых цели, но они взаимно конфликтные. Или вы чего-то хотите, но это очень сильно противоречит вашему образу идеального я. Ну, хороший мальчик, плохой мальчик. Тоже очень расшатывает. То есть психика ослабляется. Что наоборот делает психику сильной? Психику сильной делает цель, одна сверхзначимая идея. Непротиворечивость системы ценностей. Вот берем тех же мусульман, да, вот, которые там шахиды все, все эти и так далее. Ну, начнем с того, что я в свое время немножко так имел дело к антитеррору, то есть был как раз инструктором по психологии украинского антитеррора МВД. Вот, и там были другие инструктора, в том числе и ФБРовцы были. Значит, так вот, об этом не принято говорить, но... Половина где-то, наверное, этих шахидов, это, ну, в народе это называется дурак-камикадзе. То есть, типа, ты сумочку туда отнеси. То есть, не все с этими поясами шахидов, понимаете, в чем дело. Там, где фигурирует сумка, вот, свидетели говорят, что человек себя вел таким образом, что, в принципе, он, ну, то есть... Не было каких-то реакций, и это проблема как раз у служб безопасности. Ну вот идет толпа, абсолютно спокойные люди, все, и вдруг в шарах все взорвалось. Понятно. Но та половина, которая есть, это все-таки говорит о сильном типе психики. То есть говорят, зомбированность и так далее. Да, зомбированность, да. Вот. То есть очень психика собирается в точку, как вот... Солнце мы можем собрать с помощью линзы, да? Ну, точно так же с помощью сверхзначимой идеи какой-то, которая абсолютно не противоречива, абсолютно, то есть неважно, она не соответствует реальности. Главное, чтобы она для вас была не противоречива. То есть субъективно. Мы вас направляем, эмоционально накручиваем и вперед. Да? То есть, так вот, вот эта сверхзначимая идея, сверхзначимая задача какая-то, то есть сверхзначимая, то есть вот, она резко повышает вашу психическую устойчивость. То есть резко повышает силу психики. Если только вы себя не пережигаете. Там есть такая интересная штука. Вот, если мы ставим это вот где-то вот здесь, вот эту задачу, и мы к ней идем, доходим. Дошли. Очень важно. Первое, чтобы мы дошли. Второе, очень важно, чтобы мы не получили количество прижиганий в процессе достижения цели такое, что когда мы достигнем цели, нам уже ничего не хочется. Есть такое понятие, депрессия достижения. Его еще называют синдром Мартина Идена. Кто-то читал Джека Лондона? Мартин Иден. Ну, два человека культурных, остальные нет. Понятно. А вы?
Что?
Ну, а вы что не поднимаете? Нет, просто... Понятно. Три человека, четыре сам уже. Вот. Так вот, там, что, значит, моряк занялся самообразованием, пробивался в обществе, пробивался в истеблишмент, он там написал книгу, тра-та-та, то есть все, его все признали и так далее, но за это время он настолько устал, что качает жизнь самоубийством. Вкратце. Так вот, значит, в идеале, значит, должно быть постоянный подъем, вот такой вот, то есть, чтобы вы не сломались в процессе. И цель должна быть достижима. Потому что если цель недостижима, происходит примерно то же самое, что в свое время было у христиан. У них была такая большая проблема. Первые христиане, вот первое поколение христиан, это еще Христос там сказал и так далее, что не приидет род сей, ну, поколение это, прежде чем наступит конец света, в общем, все там, в общем, второе пришествие и тому подобное. Значит, но люди распродали все, живут тут, а ки птицы небесные не сеют и не жнут, вот, только воруют, наверное, да? Вот, или побираются. Вот. А оно не наступает. И мы фактически, вот если вы посмотрите, с 1 по 5 век, вот, со 2 по 4 вот этот вот период, да, христианство мы не видим. А где христианство? Понимаете? Ну, отдельные там какие-то, то есть, есть там дергания, не более того. Понимаете? Пока месть не в 5 веке не это все не кодифицировали, вот как раз символ веры тогда появился, вот этот никейский символ веры. Вот. И уже цели там типа сформулировали таким образом, что никому сие неведомо, то есть каждый индивидуально туда попадает, там, и так, ну, то есть понятно, да? Вот, то есть, вот, тогда уже как-то так. Чтобы не пережигать. Вот. Но время от времени все равно, вы знаете, в Европе такое полыхало вот это с концами света, в общем-то. Вот. Я не помню, то ли у адвентистов у них чуть ли не каждый год был конец света, я знаю. Да. То есть с концом света поаккуратнее надо. То есть, вот я вам сказал, как психика хороша, то есть слабые, сильные эти психики. Так вот, было установлено, что эволюционировать слабый тип психики не может. Дело в том, что сознательная работа над собой, длительная, это как раз то, что слабый тип психики не выносит. Он не может выдерживать длительное напряжение, не получая конечной отдачи. Очень интересная, значит, статистика. То есть это проводилось много раз, эти исследования. Значит, примерно по разным народам все время выходило одинаково, независимо от уровня развития. Только 10% максимум, 10% взрослого населения могут самостоятельно ставить задачи, самостоятельно их решать, ну, то есть искать ресурсы для их решения и так далее, и нести ответственность за их постановку и за их решение. Ну, то есть, я сам выбрал, никто не виноват, если у меня не получилось. Не более 10%. Это и есть та элита, которая держит все остальное. Это не значит, что они там где-то в правительстве и так далее. Нет. Это вот те, кто создают... Это как вот цемент, который вот эти кирпичи цементируют социально. Вот. Цемент это же узенькая прослойка, да, а кирпич здоровый, да, то есть уберите цемент и все. Вот. Это как раз прямо соответствует сильному типу психики. Ну, здесь не только сила, потому что может быть тупой сильным типом психики-то такие тоже есть. Вот на самом деле больше с сильным типом, примерно где-то процентов 25-30. Вот. Но остальные это слабые тип психики. Вот. Более того, городской житель психически слабее в разы, чем сельский житель. Почему? Стресс и самое главное. Есть такая вещь, опять же очень важная психологическая вещь. Значит, это относится к базовым, так называемым, метапрограммам, я потом буду говорить. Это человек-следствие, человек-причина. То есть, если вы сделали некие действия и получили результат, вы подкрепляете себя. То есть, вы как бы растете. У вас появляется уверенность в своих силах. То есть, у вас увеличивается сила психики. То есть сильный тип психики постепенно образуется. В селе Если, ну, имеется в виду все село, которое, ну, здесь земли живет, там, типа, вот. Прямая связь. Я посеял, я пожал, это плоды моего труда. Пецетели, эндеки, вырастили, все нормально. А? Да. Да, да, да. Вот. В городе какой-нибудь клерк, который даже не знает, что он там подписывает, что он одну бумажку перекладывает туда и так далее. То есть он настолько винтик, он настолько следствие всего. Даже если вы просто живете в городе, вы следствие транспорта. То есть вы ждете транспорт. В селе сел, пошел там, поехал на лошадку, запряг, приехал, понятно. Там коммунальных услуг, не дай бог свет отключат, вот, зарплаты. Понятно? Плюс вы идете в толпе, но это люди, которые абсолютно не идентичны вам. Каждый занимается своим делом. То есть их тип выживания не идентичен вашему. Тот шахтер, тот столяр, тот пекарь, тот чиновник, тот милиционер, это совершенно свои миры. Понимаете? И вы должны постоянно под них подстраиваться. То есть вы следствие вот этих социальных всех вот. То есть и у вас постоянно идет давление. Вы не замечаете это. Вот. Постепенно адаптация наступает и так далее. Но в целом, городской житель, то есть индустриализированный житель, его психика намного слабее, чем сельского жителя. И я это знаю по себе. То есть, когда я жил в тайге, вот, у меня очень сильная была психика, я это знаю по себе. То есть, вот, уже это отслеживал все серьезно и так далее. Вот. И я знаю, насколько вот сильно в городе вот это расшатывает. Вот. То есть, понятно, когда человек все время на этой игле сидит, он это не замечает, но когда он может сравнивать, это есть. То есть сельскому жителю не нужно в отпуск уходить, понимаете? Ну не нужно ему ходить в отпуск. У него просто вот годовой цикл работ. У него нет отпуска, понимаете? Ему он не нужен, понимаете? Вот месяц в году он ничего не делает. Вот принципиально ничего не делаю, лежу кверху пузом и так далее. Ну нет такого. Это чисто городской тип мышления, понимаете, в чем дело? Понятно? И поскольку люди не могут самостоятельно брать ответственность за свою жизнь, анализировать, что правильно, что неправильно, идти на конфликт с социумом, внутренний конфликт, не обязательно, а в открытую. То есть, вот. Они ищут системы, где им говорят, это черное, это белое. Никаких полутонов, никаких красок. Они сами ищут систему и ищут хозяев, которые будут их кормить. Плюс такой еще момент. Городской житель, сельский житель, воспитание. В селе ребенок включается в цикл жизненной семьи, где он уже получает подкрепление, что он там следствие чего-то, причина каких-то там событий и так далее, практически ну лет с пяти. Там принеси, убери, там тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Даже если он в школе учится, он пришел, у него куча обязанностей по дому. Ну, то есть он привыкает брать на себя обязанности, привыкает их выполнять. Городской ребенок, это 20 с гаком лет, он только начинает понимать, что неплохо было бы чему-то научиться.
Позвольте.
Да, пожалуйста.
Я так смотрю, идет сравнение не, может быть, не так вот городской и сельский, а квартира и частный дом. Может, вот здесь вот
так? Нет, дело в том, что здесь вот есть вот частные дома. Вот. Но они не включены вот в цикл именно сельский. То есть у них нет огорода, там они не занимаются, там, то есть они занимаются сельским хозяйством. по минимуму. В городах частный сектор довольно большие есть. И там такие частные сектора.
Газонные травки, и все.
Да.
Но если все равно хоть какой-то есть.
Нет, если есть сельскохозяйственный цикл какой-то, есть самостоятельная работа серьезная, потому что просто поддержание порядка в доме нет. Да, я имею в виду вот это. То есть включенность в самообеспечение. Вот. Понимаете? А есть такая очень интересная вещь. Опять же, это такой интересный очень раздел, экстремальная психология, ну или психология экстремальных ситуаций и состояний. Вот ваша элитность как особи, вот что такое элитная особь? Элитная особь – это та особь, которая может навязывать свою волю другим особям. Это элитная особь. Вот. Так вот, ваша элитность определяется чем? Смотрите, насколько вы можете комфортно жить при минимуме условий, не просто выживать, а вам, ну, то есть, вы не деградируете. И какой уровень сложности задач вы можете решать наверху? Вот ваш диапазон. Минус-плюс. То есть, если вы можете жить в землянке, мне всегда нравилось вот это, они жили в ветхой землянке на краю там Синего моря. Мечта. Ребята, вы знаете, что землянка, она по своей, если она правильно сделана, вот, она по своей гигиеничности и по своей теплозащищенности, это мало домов, которые могут с этим сравниться. Я просто в армии вырос. Отец военный, и я видел целые военгородки, где десятки лет солдаты жили в землянках. Вот все представляют, землянка, это вот по фильмам, это блиндаж вот, времен Второй мировой, когда там вода сверху капает, да, это блиндаж, ребят, это на скорую руку, это чтобы просто осколки не летели там, и все там, пули не летели, это не землянка. То есть землянка это вот на 1.5 метра выкапывается котлован, делается крыша, причем выбирается определенным образом место, там делается крыша, вот. Крыша покрывается там глиной, там потом дерн, это дерн потом, ну, знаешь, такой дерн, да, это трава вот эта сросшаяся. Это все зарастает, оно не протекает, там угол должен быть правильный. Вот. В силу того, что здесь не остывает, ну, потому что некуда, оно не отдает, тут земля. 1.5 метра. Ну, очень тепло-то. Там сухо, тепло, нормально. Вот, так вот. Вот ваш нижний уровень и ваш верхний. То есть, допустим, там, президент земного шара. Типа, можете ли вы взять на себя эту ответственность? Нет. Если дал, это уже не элитная особь. Дело в том, что, помните, вот я только что сказал, самостоятельно ставить задачи, находить ресурсы и нести ответственность. Власть, которую дают, это не власть. Это делегирование полномочий. Это не власть. Вот вопрос власти, вообще, вот, философия власти, это очень интересная вещь. Это не власть. Нигде в природе не делегируются вожакам полномочия. Вожак сам показывает своей стае или стаду, ну, стадо там ситуационно обычно вожак, вот. Стая обычно. Стая от стада отличается чем? Структурированностью. То есть разделение обязанностей там и так далее, это уже стая. А стадо это вот все вместе. Бу-бу-бу-бу. Это стадо. Там ситуационный обычно вожак, ну, за редкими случаями. Вот.
Можно вопрос насчет сложной задачи? Она измеряется количеством вводных в определенном цикле.
Количеством вводных, да. Количеством ответственности, которую, да, вы, да. То есть, чем вы рискуете?
Да.
То есть, готовы ли вы, скажем так, рисковать жизнью? Или там чем-то, что для вас еще более ценное, допустим? Ну, то есть, понятно, да? Вот это ваш диапазон. Вот можете свой диапазончик составить. Вот. Так вот, люди со слабым типом психики, они ищут системы, где этого не нужно делать. Где уже готовая норка, все расписано, я это выполняю и ни о чем не думаю. То есть я не истощаюсь. То есть человек со слабым типом психики постоянно заботится не о приросте ресурса своего психического, а о сохранении хотя бы того комфорта психологического, чтобы не упасть в неврастению. То есть он постоянно балансирует на грани неврастении. Понимаете? Поэтому у него совершенно другие задачи. То есть сильным типом психики ищет, где ресурсы взять, ну то есть чтобы расти, скажем так. А тот ищет наоборот, где бы тебя не трогали, чтобы сохранять вот то, что есть. То есть это совершенно разные метапрограммы. Понятно, да? То есть управляющие программы. Чтобы, ну, мета... Нет, управляющие программы. Управляющие программы, то есть, которые управляют вашей психикой. Это одна из баз. Понятно. Так вот, мы с вами разобрали две вещи. Это социально организующие системы и почему... Ну, социально организующие эволюционные, и почему есть одни и вторые. Те нужны, скажем так, не нужны, туда идут одни, туда идут другие. Те нужны для одного, те нужны для другого. Те нужны для развития, чтобы не было стагнации, кризисов постоянных, эволюционные. Те нужны для того, чтобы захваченную территорию разработать. Понятно. Так вот, я вам сказал, что я не буддист, я дхармика. Буддист – это те, которые относятся к социально организующейся системе. То есть, им важны рясы, им важны ритуалы, им важно, сколько лет твоей там, школе, там, какая разница, сколько лет. Какая разница, сколько лет математической формуле. Она либо математическая, либо это галиматья. Правильно? То есть, когда мне говорят, вот это устоявшаяся научная теория, я сразу понимаю, что я имею дело с таким человеком. То есть, вроде бы ученый, да, вроде бы он не должен быть там. Нет. Ученый – это ярлычок. А метапрограммка, которая в нем работает, это метапрограммка человека со слабым типом психики. Человек – следствие. Он не причина, он следствие чьих-то теории там и так далее. От того, что теория устоявшаяся, она не может быть ни верной, ни неверной. Это не та система ценностей. То есть она должна быть либо доказана быть, вот вы мне показали, то есть и все. Да? То есть, вот. Вот. Кстати, вы, может, посмеетесь. Вы знаете, что в школях изучают теорему Пифагора, да? Знаете? Так вот, из всех доказательств теоремы Пифагора в школах, в учебниках, одна из самых сложных. Более того, сами преподаватели не знают, как сам Пифагор доказывал свою теорию. Я многократно проверял. У меня школа была с физмат-уклоном. Ну, вот, говорят, пифагоровые штаны на все стороны равны, да? Через два прямоугольника. Вот. А теперь посмотрите в учебнике как-то. Там нету. Вы только пословицу эту знаете и все. Да? Стишок этот для запоминания. Вот. Но это устоялось, да? Или еще я вам сейчас, ну это так для разряда, потому что еще такая устоявшаяся научная теория, монголо-татары. Ну, любой историк, а я историей очень давно интересуюсь, Он хохочет от этого, понимаете? Значит, вы знаете, когда появились монголо-татары в, ну, в письменах, скажем так, российского государства? Ни у какого другого народа этого нет. Не было. При Петре Первом. Значит, Петр Первый — это была уникальная личность. Значит, это социопат, это психопат, это некрофил, это педофил. И это там, в общем, короче говоря, его можно, знаете, как это, книжечка вот типа по психопатологиям, это вот Петр, эпилептоид, эпилептик, да, вот так далее. Но оно как раз хорошо накладывается. Так вот, он такую же публику собирал вокруг себя. Значит, вот все его маршалы, там, его академики, он же там типа создал, да, значит, это были, значит, бежавшие какие-то прапорщики. Ну, того времени там сержанты, значит, дезертиры, вот. Все ломились сюда, знали, что главное за границей, типа, там, показать, там, мать-два, типа, все, уже тебя назначают капитаном. Вот. И у него такие же академики были, вот как у нас это профессор с тремя F, там, и академик с четырьмя К, вот, на паре сейчас, вот. Так вот, точно такие же академики. Так вот, эти академики путали два понятия. Это монголы и моголы. Кто такой моголы, вы знаете? Это тюркская династия, основанная кем? Тимуром. Вот. Так вот, и то тюрки, но это тюрки, которые воевали между собой. Это не одни. Значит, воевали они, на Волге было крупное сражение между татарами волжскими вот этими.
Это Золотая Орда.
Которая Золотая Орда, совершенно верно. Которая никакого отношения ни к Китаю, ни к завоеванию мира и так далее. Это все миф. Вот. И династия моголов, вот они там столкнулись, но получилась такая пирова победа, что получился статус-кво. Больше фактически они уже не воевали. То есть по нулям. Все. Никаких монголов, которые прошли от одного океана к другому, почти что, и близко нет, по нескольким причинам. Причина первая. Это дикие племена были. Вы можете представить чукчи, которые завоевали современную Россию? Но вот уровень примерно соотносимый. То есть это мелкие кочующие племена были, мелкие кочующие племена, которые почему-то разгромили Среднюю Азию. Кстати, а Среднюю Азию кто громил? Тимур. Тимурленги, правильно? Они же Индию захватили, как вы помните. Тадж-Махал, да? Вот. Никаких монголов речь нет. Это моголы, могольская династия. Но Петр Первый, у него тут Бурятия, понимаете ли, Монголия рядом, ну как рядом, в смысле, уже как бы с границами. Вот. Ну, ребята перепутали. Тех уже нет, моголов. Ну, а монголы, вот типа. Ну, а монголы обрадовались. Ну, да. Но самое смешное, что слово Чингисхан — это не монгольское слово. Я жил в Бурятии как раз, а это бурят-монгол. Это одно из племен монгольских. Вообще все названия — это тюркские названия. Потому что, понимаете? Ну не бывает так, понимаете, что завоеватель вдруг начинает лепить совершенно другую языковую группу везде, называя себя, все свои структуры, все местные названия и так далее. Ну не бывает так. И при этом нет ни одного монгольского слова. Вот возьмите учебник монгольского языка или словарь монгольского языка и возьмите тюркского. И вы увидите, что вот у нас тюркские названия кругом. Понимаете? Это вам пример просто. Так хохочут тут все. То есть, ну нет документов. Вот исторические документы, все говорится о татарах. О татарах говорится, да. Но нигде нет монголов, понимаете? Ну нет, вот ну нет и все. Ну вот. Кроме того, ну как вы представляете, вот сколько этих монголов было? Ну вот говорят, вот орда конная ломанулась и так далее. Ну, я вырос в армии, меня готовили к военной карьере. Вот, причем в военной карьере не на уровне Ваньки Взводного. Вот, был бы четвертым офицером уже, ну, в смысле, по поколению. Вот, дед георгиевский кавалер, солдатский Георгиев полный, в общем-то, вот, извиняюсь, прадед. Вот. Ну, я немножко разбираюсь в этом. Так вот, понимаете, для того, чтобы иметь конную армию, вот самая большая конная армия, знаете, как это было? В Первую мировую. Так вот, чтобы ее прокормить, нужно было гнать составами фураж. То есть конную армию, армию не налетели, похватали курей и ускакали в свой улус. И не дальше, это 3-4 дня, ну неделя. Вот. Млеко, яйко, да-да. Вот. А именно вот такие серьезные походы и так далее, это возможно, когда у вас огромное количество фуража, то есть у вас оседлое земледелие, зерновые у вас. Говорят, ну у них такие выносливые лошади, ну киборги. Ну киборги, вот знаете, я вот смотрел этот мультфильм, этот известный, этот немецкий, это Дампир. Да, и вот у него вот это лошади киборги, вот, вот такие вот. Там вот, вот, вот у них вот, ну, такие киборги, что вот они вот там все вот там выкапывают, там выгрызают такие, они прям типа помесь, значит, свиньи, значит, там крота, там кошки и так далее, что там суперпроходимость, они же через тайгу проперлись. Вот. Я говорю, ну хорошо, ладно, вот, вот идет, там говорят, 100-тысячная армия. Ну вот 200 тысяч, это на всех фронтах Второй мировой войны воевала лошадок. Ну, сократили до 30 тысяч. Я говорю, хорошо, идет 30 тысяч лошадок, ладно. Вот передние 10 рядов, они все выгрызают. Вот. Ну, во-первых, это скорость какая они должны выгрызать. Это слушайте, это... Таких, ну, нет, проходческих комбайнов нет, понимаешь, чтобы они так землю перелопатывают. Вот. Да. А остальные что? Чем питаются? Черноземом? А, типа у них безотходное производство. Да, да. Вот. Понимаете, так не бывает. То есть идет фураж, который... То есть если лошади идут, вот именно армия идет, то везется фураж. То есть ячмень, зерно там и так далее. Только тогда их вот говорят, ну они останавливались, выпасали. Я говорю, ребята, ну как вы знаете, выпасали? Ну вот, понимаете, вот эту теорию придумывали интеллигенты, которые лошадь видели только вот так вот, знаете, вот издалека. Они не знают, что лошадь кушает иногда, понимаете, и сколько ей нужно. Вот. Они не знают, сколько пастбища нужно лошадке, чтобы она накушалась. Вот. Понимаете? Да. Дальше. Они разгромили кольчужных, пеших, то есть тяжелую пехоту, да, тяжелая пехота, которая смыкает щиты, копья и так далее, то есть это тяжелая пехота, легкая, это которая воюет, ну, то есть в россыпь. Вот. Тяжелую конницу, которая опять же воюет, то есть была тяжелая конница на Руси, то есть увидели, да, там? Этот Никита, этот Никита Сергеевич, как этот Илья Муромец, да, там и Никита. Извиняюсь, я уже немножко заговорился. Да, ты Да. Ну, видели, да, там, кстати, очень-очень грамотно, очень грамотная картина, действительно, Васнецова. То есть и по оружию, и по лошадке, что лошадки такие вот. Вот. Самая легкая лошадка у этого, у Поповича, у него что? Ну, лук. Это легкая лошадка, это легкая кавалерия, да. А вот тот, который вот тот, он в кольчуге, с большим щитом, с копьем и с булавой. Не с мечом. Потому что меч не прорубует доспехи. Булавой. И рыцари сражались булавами. Тяжелый. Вот. И вот, вот эти лошадки дикие, с легкой сбруей. Ну, кто видел монгольскую лошадку, это полупони. Ну, чуть выше пони. Вот. Злобное, мерзкое создание. Вот. Очень выносливое, да, но для боя она не годится.
Под лошадками большими проходили.
Ну, вот. И вот они разносят вот этих ребят. Я задаю вопрос. Ребят, ну, вот у нас 30 тысяч всадников. Плюс... пишут там, вот у них тяжелая кавалерия. Ну, то есть почти катафаракты. Катафаракты, да, еще были изобретены римлянами. Это значит попона с нашитыми пластинчатая броня такая. То есть, в общем, ну, то есть, вот. А откуда дровишки? Железо откуда? Это значит, у них медеплавильные, у них рудоплавильные, у них, значит, это добыча идет. Понимаете, это пирамида. То есть я вырос в военной разведке. Военная разведка — это мозги. То есть та разведка, которая лазит под колючкой, это ерунда. Вот в Советском Союзе, во время Второй мировой войны, в Советском Союзе, я не люблю называть это ВОВ, это, ну, в смысле, Великая Отечественная, это бред полный. Вот. Так вот, только наши, условно наши, да, лазили под колючкой, немцы не лазили. Ну, не нужно это, понимаете? Вот героический разведчик, который там крадется через нейтральную полосу, там ворует там сержанта-немца, который знает только вот от кустика до кустика план, знаете, вот. Вот. И где этот план можно достать, да, типа, курнуть. Все, вот это все, что он знает, понимаете, в чем дело? Ну, нет смысла посылать элиту, элитных самых вояк, для того, чтобы что-то выцепить. Достаточно просто собрать у убитых бумажки, письма и так далее, и так далее, и ты больше получишь информации. Немцы так и делают. А у нас губили тысячами этих разведчиков несчастных, понимаете? Это еще с Первой мировой это было, и то это было так, ну, бредово абсолютно. То есть, почему это не называют Отечественной войной и так далее? Это была мясорубка тупая, с тупыми военачальниками, вот, которые научились воевать после 43-го года. До 43-го года был полный бред, полная чехарда и так далее, и так далее. Меняли там штабы, меняли начальников. Ой, это мрак был. То есть, кто изучал историю Второй мировой, это жутко. То есть, у немцев порядок, у наших это коротко. Ну, те за 4 недели дошли до Москвы, да? Месяца. Нет, недели. Нет, 4 недели это они Киев захватили.
Да, они же в декабре.
Да, 4 месяца. Да, за 4 месяца. А те за 4 года до Берлина. Да. И где тут СССР, да? Вот. То есть это вот мифы, устоявшиеся, которые рассыпаются, но. Ты вот показываешь людям факты, вот факты, ну вот лошадки, вот тюркские слова, вот там хроники западные, ну нет монголов, ну нигде, везде татары, ну вот ни одного монгола не встречается ни в одной летописи, ну нет, даже в русских летописи нет монголов. Вот, ну откуда Петр это выдрал, ну бог его знает, ну любил товарищ выпить, да и не только, ну. И у него же публика такая же вокруг была. Вот они по пьянке. Вот как Янукович пытается выговорить, там, увимкны, да, вот это. Вот это вот примерно так они, наверное, с монголами. Вот. Ну, нет такого. Нет вот этого. Как? Не могут же все ошибаться. О, понимаете? Опс. То есть, когда человек не пытается анализировать факты, а старается стабилизироваться в той нише, в которой он находится, даже вопреки здравому смыслу, даже вопреки своей выгоде материальной, по большому-то счету. Все, это вот человек следствие, это, как правило, человек со слабым типом психики. Ну, может быть, и не со слабым, но это человек следствие всегда. И это человеку дальше ему бесполезно какие-то эволюционные вещи рассказывать. Понимаете? Он их не воспримет. У него таким образом настроена волна, как вот на ретрансляторе, вот, что она принимает только ОРТ. Знаете, вот все. Вот есть у нас такие. Вот смотрят только ОРТ. И первый украинский. Все. Вот это. Вот весь их мир вот замыкается на этом. То есть я телевизор не смотрю, я точно могу сказать, когда. Вот. Значит, с «Бури в пустыне». Операция «Буря в пустыне».
Вторая?
Нет, первая.
Первая
это же «Буря в пустыне». Вот. Почему? Я вам объясню. Значит, это оскорбляло мой разум. Когда под одну и ту же картинку, видеоряд, давались разные комментарии, зачастую прямо противоположные, я понял, что ну не нужно мне. То есть благодаря интернету я могу получить информацию, разные точки зрения, я могу видео получить, которое еще не прокомментировано, вот не резано и так далее. Вот. Позиции экспертов, а не манипуляторов. Вот. Все. То есть телевизор у меня стоит. Или там уже мой, наверное, завелось. Одно время использовал его для этого, видеокассеты, сейчас уже и видеокассеты, что не это самое. Все. Вот так. То есть, вот я вам рассказал базис, от которого потом мы будем расти дальше. Слабый, сильный тип психики, и которые, в свою очередь, одни стремятся к эволюции, другие стремятся к стабилизации. Соответственно, одних эволюция, а других стабилизация. Вот. Понятно. Вопросы?
Позвольте. Да. Вопрос. Программа «Максимум» для сильного человека.
Это не так, так нельзя говорить. Дело в том, что...
Цель «Максимум».
Сколько людей, столько целей, столько уровней и так далее. Здесь нет же усредненной величины.
Какой-нибудь пример, который как бы знаковый был. Кто-то там, как говорите, сознанием начал там что-то дырки
стирать. Ну, Мартин Иден, вот классика, пожалуйста. Единственное, что он себя пережег, это другой вопрос. Но это человек с сильным типом психики, четко по книге идет. Очень максимум, он с нуля, то есть моряк в 19 веке, извините меня, подняться до уровня истеблишмента культурного. То есть человек, который не умел читать.
Он, получается, в своей культуре перерос тоже этот истеблишмент, если по
книге. Да, да, да. Нет, он его не то, что он не перерос, нет. У него депрессия достижения была. Он достиг и дальше нет нечего достигать. Его цель была ограничена. То есть, а дальше нечего. Все, он исчерпал. То есть, тут примеры очень сложно так приводить, потому что вот все одинаковые, это на вот социально организующем уровне. Вот там вот как раз все стремятся к единообразию. Вот. Вообще-то, обратите внимание, все социально организующие системы стремятся вас одинаково одеть, чтобы вы одинаково выглядели. Заметили? В Библии целый раздел, как вы должны одеваться, из каких волокон шик, там, там, в христианстве, там, длина, там, юбка такая, не такая, там, и так далее, и так далее, там, на голову, там, чалму, или, там, чадру, или, там, еще чего-то, там, вот. В мусульманстве, да, то есть, ну, женщина, заходя в храм, опять же, должна заматывать там что-то хотя бы на голову. Там. Понятно, да, то есть, вас стремятся все равно привести даже внешне к общему знаменателю. С бородами, без бороды, да, типа, да.
Ну, а с другой стороны, вот у вас на сайте тоже довольно-таки жесткие, я вот почитал, так был готов чуть ли не как в армию, как я думаю, вот, что это уже как фильтруется, чтобы обы кто...
Нет, нет, нет. Жесткие правила, ну, устав внутренней службы караульной там и так далее, куда жестче, да, там, типа, там услышал лай караульной собаки, там, типа, дай 3 зеленых свистка, там, и так далее. Вот. Но никто ж не говорит, что это сакральное и от Бога. Понимаете, в чем дело? То есть жесткость системы, это еще не говорит о это социально организующее или это эволюционное.
То есть сакральность это критерий.
Вот сакральность, да, то есть вот когда пытаются это перевести на первую сигнальную систему, вот это вот тогда да. Потому что, ну как, ну, технологическая дисциплина ядерного реактора. То есть куда уж серьезнее, да, то есть никто не говорит, что это религия. Самая жесткая система – это математика. Тут не поспорить. Да. Да. Но никто не говорит, что это от Бога. Хотя я там с одним спорил. Я люблю в интернете, я там иногда устраиваю споры. Так, в общем, меня очень не любят, уже забанили на куче ресурсов. не любят именно почему. Ну, люди говорят, вот логика. А я им спрашиваю, ребята, а на какой логический закон вы ссылаетесь? Ну, их много. Я говорю, нет, их все четыре. Понятно, да? То есть люди оперируют терминами, которых не знают. Ну, и я вот так вот тут начинаю. То есть, и по логике, допустим. То есть, если вы опираетесь на логику, давайте на логику. Если вы на эмпирический опыт, на чувственный опыт, давайте опираться на чувственный опыт. Но когда вы мне пытаете говорить про логику, и при этом что-то придумываете свое от фонаря, типа, ну, не может же быть по-другому, поскольку если там тра-та-та, фа-фа-ля-ля, то есть, а там, ну, ни один из четырех законов не работает, еще и все нарушаются, вот. Прежде всего, как правило, нарушается закон достаточного основания. Не увеличивать свою сущность без необходимости. В общем-то, короче, бритва Кама. Да. Вот. Это они все всегда делают. Вот. А логика, она это связана с математикой. В общем-то. Там, ну, есть диалектика. Ну, хорошо, четыре закона диалектики. У меня с физматуклоном школа. Еще экспериментальный класс в этой школе. Собрали всех вундеркиндов, заперли в третью смену. Представьте, школа на 1500 человек, да? Представляете, да? Махина. И в этой школе всего один класс. Как-то длинные коридоры. Вот. И нам читали предметы. То есть у нас не просто преподавали, нам читали предметы. Из высшей приходили, то есть достаточно много. Вот. И нам объясняли, что электрон не летает вокруг ядра. Я это знал еще по астрономам. У нас люди с высшим образованием до сих пор считают, что электрон летает вокруг ядра. Вот и вы так считаете, да? А на самом деле это упрощенная модель. Понимаете, что такое упрощенная модель? Ничего там не летает. Это сложнейшая вещь, то есть там... То есть это как оболочки, электронные оболочки. Не электрон летает, вот так как собака на цепи, а это электронные оболочки. И там еще там, то есть, вот. То есть нам, на нас очень четко вот ставили, ребята, вот эта модель, вот, она в определенных пределах работает, но это модель, это не оно. Если вы из глины вылепили ядерный реактор, это модель, но это не ядерный реактор. Он не дает. То есть, но по форме похоже что-то. Вот, хорошо. Ну, пока перерыв тогда. Разобрали вопрос. Или еще есть вопрос? Разобрали и пойдем потихонечку, вот так вот, шажочек за шажочком, ступенька за ступенькой, от базиса к надстроечке так будем двигаться. Вот. Ну вот вы поняли, что самый базис – это тип психики, потому что это физиология. Понимаете, это проводимость ваших там нервных волокон, там торможение. Ну вы знаете, там торможение есть, да? Вот. Есть возбуждение. Что у вас преобладает, торможение или возбуждение? Насколько вы устойчивы к возбуждению. То есть, например, смотрите, вы знаете, есть такая штука, как сейчас точно назову, в общем, защитное торможение психики. То есть, когда перевозбуждается до определенного уровня там нейроны, да, вот, они отключаются, чтобы не перегорать, условно говоря. Вот. Так вот, сильный, слабый тип психики, это как раз вот насколько эти вот нейроны позволяют выдерживать нагрузку. Это как провод. У кого-то вот такие провода, говорят, нервы как канаты, да, типа. А у кого-то там 2 вольта дал, а не сгорел. Это физиология. А вот дальше уже мы начинаем потихонечку уходить в психологию. Вот.
На протяжении жизни тип психики может меняться?
Да. Он может быть тренирован, я говорю.
Или наоборот, он деградирует.
Или деградирует, совершенно верно. Да. В отличие от провода, да, это она, опять же, упрощенная модель. Все, перерыв. Так, перерыв до после обеда. Да.